Глава 15. Финал с королевой. Моя же породила многочисленные грехи, а также страсти, несогласие, празднословие, когда только не ложь во мне, моем противнике, или в нас обоих. Шахматы понудили меня забыть о своем долге перед Богом и перед людьми. Харлианский сборник. Закончив, Сесар, рассказывавший тихо, без эмоций, со взглядом, устремленным в какую-то неопределенную точку комнатного пространства, улыбнулся с отсутствующим видом и медленно повернулся, пока глаза его не нашли доску с шахматами и слоновой кости, разложенную на ломберном столике. И тут он пожал плечами, как бы давая понять, что никому не дано выбирать свое прошлое. «Ты никогда не рассказывал мне об этом», — проговорила Хулия, и звук собственного голоса показался ей неуместным, бессмысленным вторжением в это молчание. Сесар ответил не сразу. Свет лампы, проходя через пергаментный экран, освещал только часть его лица, оставляя другую в тени, отчего резче выделялись морщины вокруг глаз и рта антиквара. Четче очерчивался его аристократический профиль, напоминавший чеканку на старинных медалях. «Вряд ли я сумел бы рассказать тебе о том, чего не существовало». Тихо, мягко произнес он, и его глаза, может быть, лишь их блеск, приглушенный полумраком, наконец встретились с глазами девушки. «В течение 40 лет я старательно выполнял поставленную себе задачу — думать, что это именно так». Его улыбка приобрела оттенок насмешки, адресованной, несомненно, себе самому. «Я больше никогда не играл в шахматы, даже без свидетелей». «Никогда!» Хулия с удивлением покачала головой. Ей стоило труда поверить во все, что она только что услышала. «Ты просто болен!» Он хохотнул коротко и сухо. Теперь свет отражался в его глазах, и они казались ледяными. «Ты меня разочаровываешь, принцесса. Я ожидал, что уж ты-то окажешь мне честь не хвататься за легкие решения». Он задумчиво взглянул на свой мундштук слоновой кости. «Уверяю тебя, я нахожусь в абсолютно здравом уме. А будь это не так, разве мне удалось бы столь тщательно продумать все подробности этой прелестной истории?» «Прелестной?» Она ошеломленно уставилась на него. «Мы ведь говорили о Бальваро, о Менчу. Ты сказал, прелестная история!» Она содрогнулась от ужаса и презрения. «Ради бога, Сесар, о чем ты говоришь?» Антиквар невозмутимо выдержал ее взгляд. Потом повернулся к Муньесу, словно ища поддержки. «Существуют аспекты эстетического порядка», — сказал он. «Исключительно своеобразные факторы, которые мы не можем упрощать весьма поверхностным образом. Ведь доска не только белая и черная. Существуют высшие планы, в которых следует рассматривать факты. Объективные планы». Он взглянул на обоих с неожиданно подавленным выражением, которое казалось искренним. «Я надеялся, что вы поймете». «Я знаю, что вы хотите сказать», — ответил Муньос, и Хулия удивленно обернулась к нему. Шахматист продолжал стоять посреди салона неподвижно, с руками, засунутыми в карманы мятого плаща. В уголке его рта обрисовывалось самое начало его всегдашней неопределенной отсутствующей улыбки. «Знаете!» — воскликнула Хулия. «Какого черта можете знать вы?» Она сжала кулаки, возмущенная, сдерживая дыхание, отдававшееся у нее в ушах, как дыхание животного после долгого бега. Но Муньос остался невозмутимым, и Хулия заметила, что Сесар бросил на него спокойный, благодарный взгляд. «Я не ошибся, остановив свой выбор на вас», — проговорил антиквар, — «и я рад этому». Муньос не счел нужным отвечать. Он ограничился тем, что обвел глазами комнату, картины, мебель и все, что было в ней. Медленно кивнул, как будто этот осмотр дал ему пищу для неких таинственных выводов. Через пару секунд движением подбородка он указал на Хулию. «Думаю, она-то имеет право узнать все». «И вы тоже, дорогой мой», — уточнил Сесар. «И я тоже. Хотя я здесь выступаю лишь в роли свидетеля». В его словах не прозвучало ни укора, ни угрозы, словно шахматист предпочитал сохранять какой-то абсурдный нейтралитет. «Невозможный нейтралитет», — подумала Хулия, «потому что рано или поздно наступит момент, когда слова исчерпают себя, и нужно будет принять какое-то решение». Однако, заключила она, с трудом стряхивая с себя ощущение нереальности происходящего, до этого момента, похоже, еще слишком далеко. «Тогда начнем», — сказала она, и, услышав свой голос, с неожиданным для самой облегчением поняла, что понемногу вновь обретает утраченное спокойствие. Она жестко взглянула на Сесара. «Расскажи нам об Альваро». Антиквар кивнул в знак согласия. «Альваро», — тихо повторил он, — «но прежде я должен кое-что сказать о картине». Лицо его вдруг приняло раздосадованное выражение, как будто он внезапно вспомнил о том, что нарушил какое-то из правил элементарной вежливости. «Я до сих пор ничего не предложил вам, и это совершенно непростительно. Выпьете чего-нибудь?» Никто не ответил. Тогда Сесар направился к большому старинному ларю, который использовал как бар. «Я впервые увидел эту картину однажды вечером у тебя дома, Хулия. Помнишь? Ее привезли всего несколько часов назад, и ты радовалась, как ребенок. Я целый час наблюдал за тобой, пока ты изучала ее во всех подробностях и объясняла мне, какую технику собираешься применить для того, чтобы, цитирую дословно, «фламандская доска стала самой прекрасной из твоих работ». Говоря, Сесар достал узкий высокий стакан из дорогого резного стекла и наполнил его льдом, джином и лимонным соком. «Это было так чудесно, принцесса, видеть тебя счастливой. И я, честно говоря, тоже был счастлив». Он повернулся к собеседникам со стаканом в руке и, осторожно попробовав смесь, похоже, остался доволен. «Но я не сказал тебе тогда. Ну, в общем-то, мне и сейчас трудно выразить это словами. Ты восхищалась красотой изображения, совершенством композиции, колорита и света. Я тоже восхищался, но по иным причинам. Это шахматная доска, эти игроки, склонившиеся над фигурами, эта дама, читающая у окна, пробудили во мне уснувшее эхо старой страсти. Представь себе мое удивление. Я считал ее забытой, и вдруг — бабах! Она вернулась, словно прозвучал пушечный выстрел. Я ощутил лихорадочное возбуждение и одновременно ужас, словно бы меня коснулось дыхание безумия». Антиквар на мгновение замолк, и освещенная половина его рта изогнулась в лукавой улыбке, как будто ему доставляло особое удовольствие смаковать это воспоминание. «Речь шла не просто о шахматах», — продолжал он, — «а о некоем личном, глубинном ощущении, об этой игре как связи между жизнью и смертью, между действительностью и мечтой. И пока ты, Хулия, говорила о пигментах и лаках, я едва слушал. Я был поражен тем трепетом наслаждений и какой-то дивной, утонченной муки, что пробегал по моему телу при взгляде на эту фламандскую доску. Однако смотрел я не на то, что Питер ван Гюйс изобразил на ней, а на то, что было в голове у этого человека, этого гениального мастера, когда он писал эту картину. И ты решил, что она должна быть твоей? Сесар иронически укоризненно посмотрел на девушку. «Не надо так упрощать, принцесса». Он отпил из стакана небольшой глоток и улыбнулся, словно прося о снисхождении. «Я решил сразу, вдруг, что мне просто необходимо исчерпать эту страсть до конца. Такая долгая жизнь, как моя, не проходит даром. Несомненно, поэтому я тут же уловил... Нет, не послание, содержавшееся в картине, которое, как впоследствии выяснилось, являлось ключом к ней, а тот бесспорный факт, что она таит в себе какую-то захватывающую, ужасную загадку. Загадку, которая, возможно, представь себе, какая мысль, наконец докажет мою правоту. Правоту?